видели. Хорошо. Мне очень часто он не видит рыбу.
Хорошо. Видите, а в какой дом солнце попадает?
В седьмой.
И
Луна, и Марс, и Плутон, и Уран, и Меркурий. Так, продолжаем. Значит, напомню, о чем шла речь последовательно. Значит, я использую в общем случае, когда мы работаем в самой сложной ситуации, прогнозирование отношений от начала с неизвестным человеком, с неизвестной парой, используется следующая схема, которую мы с вами подробно, очень подробно разбираем. Первый шаг – определение то, что в Натале заложено вообще у человека вот на уровне седьмого дома. Второй шаг, который мы разбирали сейчас, это подбор партнера, исходя из сигнификаторов натальной карты. Проверка, могут ли эти двое людей заинтересовать друг друга, или зависимость односторонняя, что очень часто бывает. Скажем, обратите внимание, как происходит механизм влюбленности в известных людей, в актеров там и так далее. То есть у человека каким-то образом сильно акцентирован первый дом. Именно этим первым домом он нам всем известен. Чем-то он уникален. И для большого количества людей статистически вот эти планеты, которые у него сигнификаторы первого дома, оказываются в седьмом. И получается одностороннее чувство. То есть он нам нужен, мы ему пишем письма, мы его любим, мы ходим вокруг него. Вариант с Пугачевой, с желтыми мимозами, да, или с чем там традиционно. Вот. Но обратной связи может не быть. То есть его седьмой дом не соответствует, в итоге его зависимость возникает односторонняя. Поэтому для партнерских отношений нужно, чтобы была взаимная зацепка на уровне первый, седьмой дома. То есть раз видят того, кого ищут, и мы видим в этом человеке то, что мы ищем в тематике седьмого дома. Это очень важная область. Видел я браки, их меньшее количество, они статистически встречаются гораздо реже, но они бывают, при котором взаимные ожидания партнера по вот этой вот описанной методике, ну, минимальные. Вот. Но, как правило, такие браки предполагаются, что эти люди, ну, очень разные, существенно различные. И держаться такой брак может только потому, что у него очень сильная синастрия. Если синастрии нет, брака вообще не будет. То есть им просто нет ничего, что они могли бы дать друг другу в отношениях. Поэтому, как правило, когда мы будем говорить об этом алгоритме, он построен в такой схеме, что я предполагаю следующий вариант, что счастливый брак, которого я, к сожалению, ищу, да, вот как птицу Феникс, что такое счастливый брак, потому что одно дело об этом говорить, как говорил Лили, пока был женат, а вот другое дело, что ты будешь говорить через спустя какое-то время на эту же тему. А вот счастливый брак, видимо, это когда все вот эти уровни, которые мы сейчас с вами перечисляем, сочетаются идеально. То есть все соответствия нашего седьмого дома удовлетворены первым домом и солнцем партнера. И наоборот. Следующий шаг, то есть следующая вещь, которая используется в традиционной астрологии, но забыта в современной. Я пытался прогнозировать, использовать эту технику. Эмпирически она действительно работает. Не так жестко, как ожидание вот этого седьмого дома, но также весьма эффективно. Я рекомендую ее использовать, она интересна. А именно, то, что вот у нас называется в планах, синастрическая рецепция управителя асцендента. Синастрическая рецепция управителя асцендента. Это проще сделать, чем рассказывать, если честно. Вот. Но, опять же, я постараюсь показать. Сначала мы это дело запишем. Логика такова. Это встречается у Лили. Это есть у Банати, у старых авторов, у многих. Это переписано у Бронского, в частности, эта идея. Логика следующая. Значит, считается одним из указателей на обязательную, на плотную совместимость, брачную, любовную и так далее. Когда наш управитель первого дома, планета, управитель нашего первого дома, в гороскопе партнера управляет его управителем первого дома. Поскольку современная астрология, она в основном аспектная, она вот эти рецепции упускает из виду, а мысль интересная. То есть, наш управитель первого дома, ну, допустим, асцендент в весах, наша Венера, в гороскопе партнера управляет его управителем первого дома. То есть, в его гороскопе, именно в его, не в синастрии, его управитель асцендента, ну, к примеру, асцендент в Козероге, Сатурн, должен находиться в весах, чтобы управлялась планета Веса, Венеры, в Тельце. Или, это уже, скажем так, модернизированный, уже мое дополнение, в знаке экзальтации Венеры, то есть в рыбах. То есть там, где Венера имеет одно из двух главных мажорных достоинств. Когда об этом говоришь, мысль простая, кажется сложной. Поэтому давайте, как бы, если есть вопросы или какие-то моменты непонимания, вы меня притормаживаете. И наоборот, мы проверяем ту же самую схему по отношению к себе. Планета – управитель первого дома партнера. Допустим, у него асцендент в Козероге, Сатурн. Должна управлять в нашем гороскопе, владеть буквально нашим управителем первого дома. То есть, скажем, если у нас асцендент в Близнецах, то мы ожидаем увидеть у нас Меркурий в Козероге, так, чтобы управитель партнера управлял нами, в Водолее, как вариант, и, может быть, в Весах, потому что Сатурн там экзальтирует. По статистике, такие совпадения случайные, нередкие. Вот именно в случайных парах. Но я пытался проверять, как. Я подобрал официальные, уже существующие, точно известные мне браки, чуть больше десятка, и взял случайные пары просто из базы данных, никак не связанных друг с другом людей. Статистически в 2-3 раза чаще встречаются ситуации, когда действительно вот такая рецепция существует. Она встречается и у людей, которые друг с другом не связаны, потому что вот это совпадение математически нередкое. Оно будет встречаться. Но идеальный вариант встречается редко и там, и там. То есть это ситуация, когда это существует взаимно. И наш управитель управляет его, и его управляет нашим. Пример. Вот это пара моих друзей, это Харьков. Значит, 9 марта 78-го женский гороскоп. 72-го. 9 марта 72-го. 11:10. Харьков. Женский гороскоп. Эти двое оценивают собственный брак как счастливый. Этому браку больше 10 лет. Двое детей, значит, никаких попыток измен, разводов, расставаний и так далее. То есть достаточно гармоничные отношения. Вот, они меня относятся вот как раз к той категории, которая, ну так, под вопросом счастливый брак. Ну, счастливый, можно сказать, когда они там прожили лет 20 и больше, да? Но вот, ну, это как пока вопросительная ситуация. Примечательно, что, что этот брак в их жизни был вовсе неестественным. Значит, девушка была влюблена в совершенно другого парня. Вот на мужа, на своего будущего, серьезного внимания не обращала. Не то, чтобы она его не любила или там как-то вот отталкивала, она просто не воспринимала его всерьез, хотя он как бы относился к ней изначально с интересом. Вот, поэтому спустя какое-то время, когда отношения с тем парнем у нее не сложились, вот, она, ну, я так думаю, что может быть даже назло, значит, начала развивать отношения с вот Максимом, который стал ее будущим мужем. Вот, в итоге сейчас ни один, ни другой абсолютно не жалеют, что они в этот брак пошли. Тут вариант, когда стерпится, слюбится. Оба считают, что они друг друга любят, абсолютно всерьез. У обоих эту любовь не носит экзальтированный характер. То есть это именно верность, преданность в браке и как бы никаких сожалений по этому поводу с обоих сторон. Вот теперь иллюстрация, смотрим. Значит, ее асцендент в Близнецах. И находится Меркурий в Овне. Значит, что мы должны обнаружить в гороскопе партнера по вот этой схеме, которую я вам только что рассказывал? Значит, ее управитель асцендента, Меркурий, должен управлять управителем асцендента в гороскопе партнера. Соответственно, в гороскопе партнера управителем асцендента должен быть только Марс или Солнце, потому что Меркурий попал в воин. Без вариантов по этой логике. Связь очень часто встречается односторонняя. Значительно реже, буквально очень редко, двухсторонняя. Это как раз тот случай, который я хочу показать. Значит, гороскоп партнера, мужская карта. Так. 5 сентября 72-го. Я вам ее показывал как карту верности в браке. 5 сентября 72-го. 13 часов местного времени. Город Пласт Челябинской области. Пласт Челябинской области. Управитель асцендента Плутон и Марс. Старший управитель в Весах никак не управляется Меркурием. Никак с ним не связан. Младший правитель Скорпиона, Марс, в Деве. И таким образом находится под управлением планеты, которая является управителем асцендента и его жены. Обратная взаимосвязь. Значит, у жены, правителем Вовни, Меркурия, правитель первого дома, должен быть либо Марс, либо Солнце. Здесь младший правитель асцендента – Марс. То есть в его варианте существует обратная рецепция. Оба правителя первого дома взаимно связаны друг с другом, то есть они друг друга взаимно воспринимают. Вронский это считает вообще одним из базовых признаков счастливого брака. Но Вронский в этом плане товарищ своеобразный. Опять он рассказывал, что он приводил пример конкретной пары. Будем считать, что она счастливая. Значит, у Лили подробных акцентов на том, что эта рецепция должна быть взаимной, нету. Вот. Но он считает это вот тоже базовым признаком сходства в браке, когда правитель первого дома одного воспринимает, по его терминологии, правителя первого дома другого. И этот же паттерн упоминается в ряде других вещей. Вот как бы тот случай, когда это работает полностью. Примечательно здесь то, что их взаимные ожидания по седьмому дому не очень удовлетворены друг другом, так скажем. Люди они разные, даже чисто внешне. И тем не менее, как бы вот живут душа в душу, что называется. Да, возможно, говорит, что там пройдет там, лет 20, 30, 40, возможно, в жизни будет что-то еще. Но по факту они прожили какое-то количество лет без нареканий серьезных на брак, на то, что они приняли такое решение, и друг на друга вообще. Что как бы, уже само по себе есть весьма примечательное. Поэтому это еще одна техника анализа, которая используется до синастрии, на уровне именно сродства двух людей. Они друг другу подходят или нет, до того, как мы начинаем на уровне синастрических аспектов выяснять, а чем конкретно они друг другу подходят, какие конкретно болезненные места они друг другу нажимают и так далее. Потому что если существует сродство, либо на уровне вот таких вот рецепций у правителей первого дома, либо на уровне ожиданий по правителям седьмых домов, к синастрии будет совершенно другое отношение. То есть именно вот эти общие вещи, именно общие вещи, будут задавать контекст, в котором надо читать синастрические аспекты. То есть синастрия это будет следующий шаг, который может возникать в рассмотрении отношений. Значит, еще один способ разговора. Поскольку мы очень часто имеем дело с кратковременными отношениями, то есть отношениями, которые не существуют годами, эти десятилетия, а складываются на уровне, вот скажем, беглых встреч, кратковременные отношения, контактные отношения. Тут мы уже подходим, собственно говоря, к разговору о синастрии. То есть речь идет о такой технике, которая описана, опять же, мало, вот, но, насколько я могу судить, эффективно работает в практике. Попадание планет синастрических партнеров в первый и седьмой дома. Не во все подряд, а только в эти два. Попадание синастрических планет в наш первый дом мы чувствуем всегда. Более того, это одно из самых первых впечатлений, которое мы испытываем при общении с другим человеком. Попадание синастрических планет в наш седьмой дом вписывается в том случае, если мы уже к нему настроены как к партнерским отношениям. Скажем, если идет речь о начальнике, то мы точно так же должны смотреть попадание синастрических планет в наш десятый дом, а не седьмой. Если о любовнике, то в наш пятый дом, а не в наш седьмой или десятый. То есть второй дом, который я говорю, это дом, связанный уже с типом или характером отношений. Седьмой просто наиболее типичен и наиболее универсален. Первый чувствуется вообще всегда. Чем ближе к асценденту угловой точки асцендент-дисцендент партнера синастрическая планета партнера, тем мощнее эффект, тем острее мы это ощущаем. Значит, одно из положений, по которому пришел к тому, что эту технику необходимо учитывать, я пытался анализировать гороскопы, в которых отношения развивались взрывообразно, конфликтные или любовные. То есть вот буквально с первых минут вот мы увиделись, вот сразу у нас завязалась какая-то ниточка, и это взаимно. Вот, и, соответственно, эта ниточка либо была гармоничная, приводила к любви, либо она, соответственно, к роману, вот, либо она, соответственно, приводила к таким же точно взрывным конфликтам. Вот, пытаясь это выяснить, я обнаружил, что синастрические аспекты здесь работают незначительно. Они могут быть конфликтными реально, они могут быть гармоничными реально. Но, видимо, задается впечатление вот с первых моментов попаданием вот этих планет в первый дом. То есть то, что мы видим и то, что мы активизируем партнеру. Попадание Солнца в наш первый дом, особенно на асцендент, заставляет нас такого человека воспринимать очень лично. То есть Солнце в нашем первом доме, это вот, скажем, у вас асцендент, ну, например, в Водолее. Водолеев, у которых Солнце попадает в район асцендента или в часть вашего первого дома, вы будете воспринимать весьма лично, и даже все, что они будут делать, будет казаться, что они делают демонстративно специально для вас, если вы находитесь в близкой дистанции. Этот аспект нравится не всем. Однако в плане сближения двух людей он действует очень сильно. В свою очередь, ваше присутствие, вот буквально ваш асцендент, вы просто находитесь рядом, существенно усиливает Солнце этому человеку. И в вашем присутствии он будет пытаться вести себя активно, инициативно, если будет сверкать, а если Солнце не очень хорошее, то будет вести себя как павлин. тяжелой форме. То есть у него будет просто усиление эгоизма. Аспект в общем случае неплохой. Просто Солнце планета, которая не всегда благоприятная. И поэтому как бы такой синастрический аспект, он дает отношения личные, интересные. Хорош в ситуации, когда Солнце мужчины вот, попадает в первый дом женщины. Тогда этот мужчина воспринимается очень ярко. Это потому, что ваш личный асцендент, в его присутствии освещено Солнце. Неплохо, когда обратная картина. Когда на Солнце женщины попадает асцендент мужчины. В этом случае мужчина воспринимается как тот самый солнечный партнер, описанный в гороскопе. Тоже очень сильный символизм. Это, значит, Солнце женщины, на Солнце женщины попадает асцендент мужчины или Солнце женщины попадает в первый дом. Чем ближе к асценденту, тем сильнее эффект. То есть, если он попадает там во вторую, скажем, половину первого дома, значение есть, но не такое существенное. Если он попадает на асцендент с орбисами соединения, у этого человека вы замечаете сразу. То есть вы его просто воспринимаете, он вас цепляет, он вам кажется понятным, он вам кажется интересным и так далее. Луна. Аналогичная система, только влияние Луны, естественно, другое. Попадание Луны, синастрическое, в первый дом, очень часто делает главной темой отношений с первых же шагов, тему заботы об этом человеке.
Заботы тем, у кого первый дом?
Значит, там взаимный аспект на самом деле, но больше этим занимаются те, у кого первый дом. Они воспринимают чужую Луну. И им кажется, что этот человек, он инфантилен, он эмоционален, он раним. Они видят ту детскую сторону, о которой хочется заботиться. Если это женский гороскоп, то материнскую. А если мужской, то у женщин очень часто проявляется такое, что вот давай мы тебе шарфик оденем. Вот материнская с этой стороны, с женской, конечно, да. Но с мужской стороны то же самое. Забота, вот не заболеешь ли ты, не переволнуешься ли ты, да. То есть аспект в общем случае неплохой. Ключу, сам забыл, да? Вас просили, а я забыл. Молодец. Значит, аспект на самом деле неплохой. Значит, минусом является что? Луна имеет такую особенность, что она, опять же, как светило солнечное, она может быть и в гармоничном, и в негармоничном проявлении. Венера, Юпитер в этом плане и Марс, Сатурн более предсказуемы. Луна, если она на натальной карте поражена, то попадание пораженной Луны в первый дом дает ситуацию, скажем, энергетического вампиризма. То есть ваш асцендент провоцирует другого человека обижаться, вести себя инфантильно и по-детски, паразитировать лично на вашем асценденте жалобами, выплакиванием в жилетку личных проблем. То есть вести себя буквально вот как вот детская сторона, такая вот эмоциональная. Вот. Если Луна наоборот гармоничная и сильная, то у него, у человека, у которого Луна, тоже будет очень мощное желание опеки. Вот этого человека с асцендентом принять и действовать с ним, как Луна себя ведет. Вот. Помогать, его берегать. Вот он вызывает трогательное ощущение, что он нуждается в защите. Значит, у меня был человек, который мне подарил слово хронофаг, вот, то есть пожиратель времени. Вот, как раз потому, что ей в жизни попадались люди, которые вот так вот эксплуатировали ее Луну. То есть приходили, вот, и у меня такое тоже было когда-то, я впервые это заметил, эту ситуацию. При попадании асцендентов на Луну или в первый дом возникает вот это вот желание общаться с человеком, но на эмоциональной составляющей. Если, скажем, Луна вот у вас не очень хорошая, вас это может раздражать. Если Луна у другого человека, скажем, проблемная, то у него просто откровенная подпитка за ваш счет. То есть вот это качество Луны, оно принципиально важно в этих отношениях. Близость отношениям оно создает, и в людях чувствуется. Оно бы сразу переходит не на интимную дистанцию, а на вот эмоционально доверительную попытка перейти. Не факт, что другой человек захочет, и что ему это понравится. Поэтому вот как бы такая изначальная интенция здесь существует. Меркурий, попадающий в первый дом или на асцендент. Для брачных отношений аспект второстепенный. Одна из особенностей будет то, что это формирует дружеские отношения, такая ситуация. И вы своим присутствием, если это ваш асцендент, усиливаете Меркурий другому человеку. Вашим присутствием может очень много говорить. Неприятность здесь в том, что бы он ни говорил, вы будете воспринимать это через призму своего первого дома. Он может говорить о политике, а вы будете считать, что это намек в вашу сторону. Он может говорить о том, что вот у нашей коровы был аналогичный случай, а вы будете считать, что это метафора. То есть при Меркурии в первом доме речь другого человека, как и при Солнце. Солнце вообще все, что бы ни делал человек, воспринимается вами, как направлено лично к вам. Если Солнце синастрическое в наш первый дом, здесь будет восприниматься так речь. Меркурий синастрический в наш первый дом, мы воспринимаем все, что сказано другим человеком, очень лично, как направлено лично к нам. При гармоничной совместимости это неплохо, при напряженной совместимости это повод для конфликтов. Однако сам по себе аспект не сильный, он как бы отношения не формирует. Венера, попадающая в первый дом, и в мужских картах, и в женских произвольно, один из предварительных сигнификаторов влюбленности. Если, скажем так, женский асцендент попадает на мужскую Венеру, это классика. То есть асцендент женщины, Венера, асцендент женщины, ее буквально внешность, попадает на положение нашей Венеры, и мы ее воспринимаем как красивую. Она может таковой не быть. Все наши окружающие будут говорить, что ты тут увидел, вот, но она нам воспринимается привлекательно. Асцендент женщины, Венера мужчина. Это классический вариант. Однако с нашими половыми ролями сейчас работает обратная картина. Асцендент мужчины попадает на Венеру женщины. В его присутствии она себя будет чувствовать красавицей. Себя в данном случае. Это тоже аспект, который очень располагает к любовным отношениям. То есть, когда он есть, она цветет, у нее ощущение влюбленности, у нее ощущение, что она красивая и востребованная, но, естественно, кому это может не понравиться. Чем точнее аспект, тем сильнее эффект. Работает это в обе стороны. То есть, можно вот эти нюансы не пытаться ловить. У меня был период экспериментов не в личной жизни, а в астрологии. Вот, когда я пытался решать две проблемы одновременно, личные и астрологические. Вот, я занимался тем, что знакомился на улицах. Сейчас вспомнить стыдно. Значит, не в плане, чтобы взять телефон. Я боролся со стеснительностью. Вот, а чтобы узнать натальные данные. Вот, это вот чисто астрологическая хохма. Значит, девушка, скажите, пожалуйста, когда вы родились, только честно. И самое главное, что я даже не брал телефон, не пытался знакомиться. Я подозреваю сейчас, что их сильно разочаровывал. Вот. Но это был большой опыт, потому что вот одна из вещей, вот, если очень ярко, тебя цепляет чья-то внешность. Именно внешность. Сплошь и рядом Солнце на асценденте, или твой асцендент на Солнце этого человека, Венера на вашем асценденте, или ваш асцендент на ее Венере. Это вот прямо типовая конструкция. Когда я пытался выяснить, вот я разбирал токсинации, свой опыт, да, что меня цепляет или в хорошем, плохом сторону в женщинах, что мне нравится. Потому что вопрос вкуса, красоты, это очень индивидуальная штука. Я поймал себя о том, что это вот впечатление первое, которое нас привлекает, это вот на уровне синастрическая планета в первом доме. Чем уже, тем лучше. До 5 градусов это очень сильный эффект. Это вот как в натальной карте. Это соединение. Вот. Но попадание в первый дом, то есть весь в дом, да, тоже будет эффективно, вы тоже будете ощущать. Марс. Хороший нос, говорят, кулак чувствует. Что ж такое? А?
Кстати, да. Когда Венера мужчины в первый дом женщины попадает, это...
Венера мужчины в первый дом женщины.
Это что вы сказали про асцендент.
Просто посмотрите, асцендент женщины, вообще асцендент человека, это его внешний вид, это его имидж, это его тело, это его манера держать себя. Вот. Соответственно, ваше присутствие, даже физическое, вы можете ничего не говорить, вы можете молчать, вы здесь просто есть. Ваш асцендент присутствует в этого человека. Вот. Если он попадает на чужую Венеру, произвольно какой пол сейчас мы рассмотрим, да, срабатывает Венера этого человека. В женской, в мужской карте это интереснее, потому что Венера сигнификатор женщин. Если она аспектируется чужим асцендентом, это включается на первым домом, да, то вы эту женщину воспринимаете привлекательную. Она своим символизмом личным включает у вас заложенный натальный символизм Венеры в вашей карте. У каждого из вас это будут совершенно конкретные асценденты в знаках.
Венера, что еще там сигнификатор социализации, например, не обязательно, что это влюбленный.
Социализация, я бы сказал, что в большей степени Луна. Адаптация как таковая, больше лунная функция, возможность приспособиться. Венера в наибольшей степени однозначно отвечает за чувство, причем чувство вот седьмого дома, чувство пятого дома, как дома радости, ну и потом она хорошо проходит как управитель денег в мелких количествах.
Ну деньги, ну а вот эти вот тусовки, то есть какие-то там, не знаю, встречи, вот то, что вот такой социум, где люди непринужденно между собой коммуницируют. Не то, что не бой, где ты.
Формально это 11.
Это 11.
Формально, да.
Ну а планета какая-то?
Уран. Уран, воздух. Вот, другой разговор, что у некоторых людей 11 дом так связан с Венерой, что у них нормальное положение дел. То есть, скажем, если Венера в 11, человек вообще может не вылазить из тусовок, у него это любимое мероприятие. У кого какой отдых?
Да.
Синастрическое. Надо подумать, но вот я считаю, что синастрические планеты в домах, кроме первого, потому что они чувствуются всегда, и тематического под ваши типы отношений, воспринимаются только при длительных отношениях на близкой дистанции. Вот, если, скажем, вы говорите о начальнике, это интересный аспект, или, скажем, о подчиненном. А в близкой дистанции с партнером предполагается, что вы своей Венерой, если это ваша Венера, его на вашей МЦ. Значит, во-первых, возможны варианты, если это связано с деньгами, хоть немножечко спонсирование средствами ваших целей или того, чего вы добиваетесь. Ему может в принципе нравиться то, что вы добиваетесь в жизни или как вы формулируете свои цели. Но аспект, вы видите, он будет завязан только в ключевом рамках этого дома. Почему я говорю, что первый наиболее интересен, потому что он виден. Не надо ничего делать, он просто есть первый дом, и процесс пошел. А вот здесь он работает под какой-то контекст. Например, один из вариантов, ему может быть интересно или приятно с вами работать вместе. То есть у него работает Венера тогда, когда вы вместе сотрудничаете. Вот. То есть это узкий контекст. Почему вот эти синастрические дома, планета в домах у подводного, книжка правда интересна. Вот. Вот с поправкой только, что она работает тогда, когда вы друг с другом постоянно вот притираетесь. А иначе брать синастрическую планету в первом доме и как вариант в тематическом. Любовные отношения в пятом, постоянные длительные в седьмом, профессиональные десятый, шестой, ну может быть второй. Значит, Марс. Это аспект взаимного интереса для разнополых пар. Один из вариантов. Да, он неравнодушен уже точно. Будет ли он влюблен, это вопрос, это надо подумать, насколько соответствует ожидание вашего седьмого дома. Но он вас заметит, если такой аспект есть. Он совершенно четко выделит из общего количества. Вот это как раз, почему я говорю, что я это обнаружил эмпирическим путем. Значит, Марс. В первом доме. Завод, да, когда анекдот о себе, всегда забавно. Значит, Марс в первом доме. Формальный аспект конфликтный. Он считается хорошим, и я думаю, что это, наверное, логично, но проверяется, не, в эмпирике у меня это не так часто получалось, что если это аспект мужской асцендент и женский Марс. То есть мужчина своей личностью актуализирует Марс в женской карте, таким образом вписывается в образ того самца, который там запрограммирован. В обратную сторону ситуация хуже. Но я думаю, что и в первом варианте без конфликтов дело не обойдется. Дело в том, что любая деятельность этого человека воспринимается, Марса, воспринимается нами как сделанная на свой счет. Более того, мы своим асцендентом заставляем его Марс действовать в его карте. Мы его будоражим. С одной стороны, это вызывает страсть. Вот один из плюсов этого аспекта, он вызывает страсть, он вызывает, если это разнополая пара, он вызывает такой вот характерный аспект, как будто перца в отношении добавили или поставили на сковородку. Все ускоряется. Минус этого аспекта, он вызывает не только страсть, но и ревность. Тот, у кого Марс, будет ревновать в наибольшей степени. То есть его Марс активен, вы его раздражаете. При отношениях длительных и конфликтной синастрии, или не тех ожиданиях по седьмому дому, это аспект именно конфликта. То есть вы проходите своим асцендентом, если это вы, а Марс у другого человека, как конфликтер этому человеку. И опять же, это совершенно конкретные положения асцендента. Соответственно, нас такие люди раздражают, если не подают асцендент на наш Марс. В однополой паре это аспект проблемный, почти всегда. В разнополой просто Марс функционирует вот как момент страсти, привлечения внимания, ну и то бывают разные нюансы. В однополой это аспект конкурентной борьбы. То есть именно аспект конкуренции. Поэтому это не очень хороший нюанс. Тот, у кого Марс, может срываться на того, у кого асцендент. Хамить, оскорблять, еще что-нибудь делать. Совершенно причем не спровоцированно. То есть просто его Марс активизируется, и дальше процесс пошел. Аналогично и обратная ситуация, только в меньшей степени. То есть мы можем реагировать на все движения Марса, например, человек в нашем присутствии просто активно работает или что-то делает. Вот. Просто вот эмоционально быстро говорит, например, марсианская тематика. Но если этот Марс находится в нашем первом доме, мы можем это воспринимать как будоражащее нас лично. А дальше уже вопросы нашего Марса. Нас это сильно раздражает или нет? Мы вообще как относимся к марсианским людям? То есть аспект непростой. Это аспект, который в отношениях, ну скажем, создает сложности. Юпитер в первом доме. Синастрический. Юпитер в синастрическом первом доме. Аспект считается традиционно благоприятным на любовь не влияет, а вот на неадекватно гармоничное восприятие партнера влияет, мы считаем этого человека лучше, чем он есть на самом деле, в обе стороны. Если асцендент попадает, скажем, асцендент женщины попадает на Юпитер мужчины, в присутствии этой женщины у него возникает иллюзия, что он значимый, что он уважаемый, что он авторитетный, что все это женщиной востребовано, и, соответственно, он будет себя вести так, как будто Юпитер у него активно включили. Лучший вариант, конечно, в противоположную сторону. Потому что если асцендент мужчины попадает на Юпитер женщины, он проходит у него как юпитерианская фигура, и таким образом заслуживает незаслуженное, строго говоря, уважение в свой адрес. У Юпитера есть такая хорошая сторона, вот в этом положении первого дома, он людей в обоих, в обе стороны этого аспекта, заставляет казаться лучше, чем они есть на самом деле. Хвалить друг друга, говорить друг другу комплименты.
А вот тот, кому попадает в первый дом, например, Юпитер,
да,
у него активизируется его Юпитер?
Он будет понимать другого человека в соответствии со своим Юпитером, вот так. То есть для него попадание Юпитера в первый дом, это как будто мы через окошко смотрим другого человека. Мы в нем видим юпитерианскую сторону. Мы его, как правило, заведомо уважаем. Мы в нем видим что-то хорошее. Но насколько мы вообще уважаем юпитерианские качества, зависит от нашего Юпитера. Вот с Марсом это четко видно. Если, скажем, наш чужой Марс попадает нам в первый дом, будет ли для нас этот человек конфликтер вот в таком положении, зависит от нашего Марса. То есть чужой Марс, даже от факта нашего Марса, от того, дисгармоничен он или нет, аспекта может не быть. Мы будем о том говорить.
Если активный Марс во мне, например, да, он попадает, ну, там, грубо говоря, в первый дом, да, у меня Марс какой-нибудь в падении.
То, что падение – это еще не факт, а вот в дисгармоничных аспектах, скажем, квадрат Солнце-Марс, вас такой человек будет раздражать железно.
То у меня сразу Солнце.
Даже если нет синастрического аспекта, он вас будет бесить. Потому что его наличие в первом доме будет заставлять активизироваться ваш Марс тоже. А он вот так будет реализовываться по квадратуре, что в итоге возможен конфликт на пустом месте. Но при таком аспекте более вероятно, что конфликт будет со стороны Марса, а не со стороны асцендента. То тот человек, у которого включен Марс, у него будоражащее состояние. Если его Марс, не дай бог, в конфликте, отношения могут вообще не состояться. Они будут с самого начала развиваться кризис.
Первый дом, да?
Да.
А потом уже так аналогичная планета.
Да, логика такая, что мы своим первым домом, своим присутствием включаем другому человеку прямо прямиком, включаем планету. Мы действуем гораздо серьезнее на него. А он на нас только опосредованно, если включает эту планету. И тогда мы ее как бы через первый дом проецируем на собственный гороскоп.
То есть воздействие даже сильнее первого дома на чужие планеты?
Да, только оно, совершенно верно, только оно хуже ощущается очень часто. Вот, скажем, попал асцендент на чужой Марс. А Марс, допустим, весь в напряженных аспектах. Мы не пытаемся никого будоражить, мы просто есть. Но мы этого человека раздражаем, потому что вызываем у него определенные ассоциации марсианского типа. Вот у него начнется вот состояние будоражения. Он может даже не понимать причину. Мы его раздражаем по факту существования. Это не шутки, я такие вещи вижу нередко. То есть, когда 17 может быть неплохой, но из-за этого аспекта люди начинают вступать в конфликт до того, как они вступают во все остальное. А вот обратная ситуация, когда, скажем, этот Марс попадает в первый дом. Этот человек, он нами воспринимается словно марсианский, как будто мы смотрим через прорезь, да, грубо говоря, на коротковременных отношениях. Но мы его воспринимаем по аналогии с собственным Марсом. Мы его поражение можем не чувствовать. А вот тут уже наш Марс, как он выглядит. Если он у нас пораженный, то нас такие люди раздражают. А если у нас гармоничный, то наоборот, он может казаться, вот сейчас подвигаемся, вместе поработаем, например, как вариант. С Юпитером хорошо, потому что он раздражает в меньшей степени. Ну, это как раз одно из тех положений, которое должно работать в совместимости, как вот привлекающее внимание, сильно привлекающее. Причем и в плюс, и в минус. Не потому, что Марс зловредник, а потому, что Марс-Венера всегда дает очень мощные страсти, если они есть в карте. Здесь оба противоположных начала будут давать и ревность, и интерес к этому человеку. Ну, короче, равнодушие здесь не будет. Он будет выделяться совершенно точно. Как дальше будут формироваться отношения, это уже 17. Но он выделится для нас. И отношения кратковременные, скажем, вот встреча на семинаре, да, вот сосед рядом сидящий, вот мы его не видим, мы видим в нем асцендент, мы даже солнце в нем не видим, потому что он не действует. Вот, это вот отношения кратковременные, связанные с проекцией асцендента на нашей планете, очень часто. Как только начинается какое-то взаимодействие, именно вот взаимодействие, человек раскрывается от личности, Когда мы на нем начинаем видеть солнце, управитель первого дома, он вписывается в ожидания нашего 5, 7, 8, 12 домов и так далее. Или не вписывается, и мы ему тоже. А при близком контакте, при постоянном общении, вынеси елку, вынеси елку, вынеси елку, работает синастрия. То есть уже у кого проблема, у кого замечательный аспект. Потому что где-то человеку надо пожить. Вот одна из проблем, почему сатурнианские аспекты, синастрия, буду об этом говорить, работают неплохо очень часто. Или недостаточно плохо. Аспект есть, но чтобы он почувствовался с этим человеком, надо реально пожить какое-то время. Нужно время, Сатурн. Иначе мы его не воспринимаем. Марс воспринимается в синастрии и в проекции сразу. У него есть такая особенность, что он срабатывает до головы. То есть, как вы уже договорились, мы не первый раз ссоримся. Не первый раз без толку. Вот. Но мы раздражаем друг друга по факту. Вот реально, вот, без логики. Марс, скажем, главный минус Марса как зловредника в том, что он импульсивен, в том, что он неразумен. И поэтому проблемы, которые возникают при марсианских проблемах в 17-й фронтальной карте, это проблемы отсутствия разума по ущерб темпераменту. Вот взорвался человек, вот у него вспышка эмоций. Потом он, может, передумает, но процесс уже пошел. А когда я прошел процесс, начинается уже то, что в психологии называется защитой собственной позиции. Если я кого-то оскорбил, значит, было за что. Все, попробуй сдвинуть с этой позиции. Одна из главных претензий моя к новотрадиционному направлению астрологии – это отрицание всех достижений психологии за последние 300 лет. Да, они так активно борются за чистоту астрологии событийную, да, прогностическую, что отрицают психологические наработки. Очень многие эти вещи теряют. Они просто теряют вот пласт психологического анализа и консультирования. Вообще. Так, двигаемся дальше. Юпитер. Очень гармоничный момент. Он крайне редко приносит конфликт. Значит, опять же, та же самая схема. Представьте себе, что чужой Юпитер попадает нам в наш первый дом. Если наш Юпитер поражен, то нас может раздражать в этом человеке без синастрии еще. То, что он, по нашему мнению, это не факт, что он так будет себя вести, но по нашему мнению, он пыжится, создает ложный авторитет, ведет себя неадекватно, понтуется, да, варианты пошли. То есть мы видим в нем это, если наш Юпитер поражен. Если наш Юпитер гармоничен, мы видим в нем авторитет, или хотя бы немного гармоничен. Мы видим, это какой хороший, моральный человек, у нас другой перекос. То есть мы начинаем приписывать ему качества, которых нет. Мы видим в нем сторону благородную, видим сторону моральную и так далее. Это тоже аспект, который он потенциально опасен чем? Не влюбленностью, а неверной оценкой другого человека.
То есть, получается, чужим планетам, попадающим в наш первый дом, мы можем посмотреть, как у нас там метро.
В том числе, да, как мы реагируем на людей такого типа. Вот, еще одна интересная особенность.
Да.
Совершенно верно. Если у него пораженный Юпитер, будем видеть. Но если он у нас гармоничный, мы будем к этому относиться снисходительно. Да, ну понты. Вот. Дело в том, что нашим первым домом, мы ему Юпитер усиливаем. У него реально будет искушение в нашем присутствии на пальцовку сделать, что все в жизни хорошо. Для женщины мужской Юпитер в первом доме одна из лучших синастрических комбинаций. Во-первых, потому что этого мужчину уважает. Во-вторых, потому что мужчина такое положение воспринимает как очень для себя лестное. А в-третьих, потому что существует классическая связь. Юпитер в данный первый дом будет давать дары. Очень, если Юпитер хороший, обращаю внимание, это интересная штука. Если Юпитер имеет эссенциальную силу, огненная стихия, стрелец и так далее, Юпитер дает щедрость. Если Юпитер эссенциальной силы не имеет, он тоже дает щедрость, но только на себя. Вот, всем остальным долю. И вот если Юпитер хороший в первом доме, женщина в таком положении будет очень сильно выигрывать. То есть эту женщину ему захочется баловать, ему будет приносить подарки без какой-либо провокации. Ему приятно это делать. Это человек, на которого можно вывалить свой Юпитер. Вот его излишек, этого Юпитера. Если Юпитер в изгнании, в падении пораженный, у человека желание это есть. Но возможности нет, или он сам себя зажимает. Поэтому там будут именно понты. Там будут не подарки, а вот рассказы. Да, подарок, как я тебе подарю когда-нибудь. Это другая картина. Это может раздражать, может нет. Это другой аспект. Мне по этому поводу был очень яркий, несколько ярких примеров, почему я об этом говорю. Вот как, если у мужчины сильный Юпитер, это вообще положение для человека, который хочет давать. Если слабый, то он может и хочет, но не сможет. Или, скажем, будет зажимать себя какими-то причинами. И у меня есть пример человека, негативный, пример, успешный в бизнесе, Юпитер. хорошо поднялся, очень быстро разбогател, молодой парень. Вот, поднялся с самого низа, вот он в бизнесе, у него недвижимость, у него квартира, он удачно женился, приехал из Кубинки на девушке питерской и так далее. Мать приехала к нему в гости, значит, у него, там ситуация была следующая, она просила сына ремонт, даже не на ремонт крыши, а какие-то деньги, там что-то на дорогу и что-то еще, небольшую сумму, там буквально было $100, что-то в этом роде. Он сказал: мама, ну ты извини, у меня сегодня сауна, я мобильник себе новый купил, ну нету денег. Вот. Но там она так расстроилась в итоге, видя, какой идет образ жизни, на себя он не жалеет. На себя он не жалеет совершенно. Вот, у него еще сауна сегодня, понимаете, ему деньги нужны. Вот, мама уезжает на полгода, год, деньги $100, ей не нужны, у него 1000 уходит. Она уехала с высказок, что у меня, как я поняла, сына нет. Развернулась и уехала. Вот, это вот как раз тоже Юпитер, но другой. И это типовая ситуация, когда Юпитер пораженный слабый по качеству. Человек тоже щедрый, но на себя. Значит, Сатурн. Синастрический Сатурн в первом. Что ж такое? Один из трудных аспектов, который проявляется спустя значительное время, как правило. Если Сатурн вот в этой натальной карте в наш или у партнера поражен, это может создать очень серьезные трудности. Дело в том, что наш асцендент, активизируя Сатурн партнеру, заставляет его чувствовать, что мы его учим, мы его давим, вот, мы ему приносим в жизнь трудности, мы включаем ему Сатурн. То есть реакция может быть весьма болезненной. Все зависит от того, каков у него Сатурн. Если пораженный, там, в слабом положении человек, однозначно будет реагировать плохо. Если гармоничный, он может быть и будет считать, что мы поступаем несправедливо, хотя мы ничего не делаем. Вот. Но его терпения вполне хватит для того, чтобы проблему решить. По факту, проблема обычно обратная. Человек, имеющий Сатурн, хуже, чем к остальным людям, относится к тем, кого в чьи первый дом он попадает. То есть мы к этому человеку относимся строже, мы с него больше требуем. Мы его воспринимаем через призму собственного Сатурна, то есть мы занижаем ему оценку сразу. Потенциальный аспект не лучший. Значит, при сильном Сатурне это просто проявляется не в злой форме. То есть у человека с сильным Сатурном, вот эта проекция на чужой асцендент, она проявляется в том, суров, но справедлив. В такой форме. То есть человек может как бы считать, что он еще и как-нибудь в другой сфере реализуется. Когда у человека Сатурн пораженный, перегринный, ретроградный, в изгнании, в падении и так далее, у него это формально комплекс. И личность другого человека, асцендента, включающего Сатурн, вызывает вот это желание самоутверждения бессознательно. Вот именно на этой личности, да, проявить свои принципы жизни. А вот дальше уже будет синас. Как эти принципы лягут под характер. Но изначально это положение не улучшает синас. Оно, правда, проявляется не сразу. Это одно из приятных сторон. Однако это же и неприятная сторона, как у меня. Когда оно проявится, может быть, уже новость.
Это грустно, если среди родственников.
Вот именно. Вот именно. Это вообще тема, которую даже поднимать страшно. Потому что отношения, ну скажем, если они еще партнерские, а не брачные, ну всяко бывает, да, разбежались, поругались, всяко бывает. Неприятно. Но если это ребенок или родитель, ну куда ты денешься, с этим надо жить. Вот. Если, скажем, ты один занимаешься этой коррекцией, то есть понимаешь происходящее, а вторая сторона вообще не хочет ничего менять или не готова, то получается вот как раз то, что у Костенко называется мелюзговый тиран. То есть приспосабливайся сам и меняй собственную личность, без вариантов. Вот. И когда научишься получать удовольствие общения с такими людьми, значит, вот тогда эгоизм избавился окончательно. Духовка может быть весьма жесткой. Значит, у меня была ситуация, вот там было, правда, не первый дом. Вспомню. Там синастрия была злая. Не, пойдет пример. Вот у меня были отношения с начальством тяжелые. Высшие планеты. Значительно слабее влияют в этом способе анализа, чем в синастрии. Значительно слабее. Общая характерная особенность. Человек, имеющий высшую планету, аспектированную чужим асцендентом или первым домом, часто вообще не понимает, что происходит и от кого идет влияние. Просто вокруг него вдруг все происходит в таких-то событиях. При септенерии мы понимаем, кто источник. При высших планетах нет. Поэтому потенциально положение управителя асцендента на высшей планете для носителя высших планет более опасно. В его жизни могут происходить весьма серьезные перемены. В обратную сторону эффект существенно иной, гораздо слабее. То есть здесь дисбаланс очень сильный. Поэтому асцендент, попавший на чужой Уран, приносит тому, у кого Уран, существенные неожиданности в жизни. Именно через этого человека могут происходить сбои планов, вот на уровне опозданий. Через этого человека могут проходить в жизни оригинальные мысли и новые веяния. Он может расширять наше мировоззрение какими-то вещами, которыми он даже не собирался расширять наше мировоззрение. Но мы будем воспринимать через собственный Уран, искаженно, да? У нас срабатывает ураническая тематика. И поэтому мы воспринимаем его как откровение эту личность. Хотя у него эта идея могла не быть вообще. Опять же, очень важен статус и важен какой-то управитель дома и все остальные прелести. Это, кстати, касается вообще натальной астрологии в психологическом плане вообще. Чем выше планета, тем меньше в ней психологии, тем больше в ней событий. Поэтому, скажем, высшие планеты интереснее рассматривать как управители, чем как вот сигнификаторы, там, Уран, оригинальность, неожиданность и так далее. Поэтому в данном случае скорее было бы интересно посмотреть, не дай бог Уран является управителем восьмого дома. Вот, в жизни наш человек рядом с нами будет просто провоцировать опасные ситуации. Вот. Даже, может быть, психологически будет восприниматься как стресс. Если это управитель шестого дома, тоже ничего хорошего, потому что это будет активизировать нашу проблематику здоровья.
Провокатор именно асцендент?
Да, а асцендент это провокатор, хотя он даже не пытается им быть. Это как вот добавление химического препарата, катализатора в некие процессы. По факту, действительно, я совершенно точно знаю, и примеры знаю, и теория с этим совпадает, что синастрия может быть такой, что один человек другому болезнь создаст, усугубит, доведет ее чуть не до предела. То есть можно иметь такую синастрию, что у вас шестой дом поражен чужими планетами, именно синастрически, или управитель вашего шестого дома поражен чужими планетами, и таким образом другой человек выступает провокатором заболевания. В полном смысле слова. Вот это очень типично проявляется на заболеваниях психогенного характера, вот аллергии, классика жанра, неперение, классика жанра. То есть вот присутствие этого человека не дурно, такая ситуация. Но если вы с ним живете, вот эти постоянные психогенные навороты потихонечку переходят в органику. И вот этого, конечно, желательно было бы избежать. Наихудший вариант – это оппозиция соединения, потому что синастрический аспект такого рода действует постоянно. Квадратура – это иногда возникающий стресс, и с ними можно как-то бороться в жизни. Значит, высшие планеты, Уран. Тот, у кого асцендент, добавляет тому, у кого Уран, неожиданных перемен в жизнь, расширяет ему сознание, плюсы и минусы, благодаря этим переменам. Человек, у которого Уран, как правило, не осознает источник происходящего. То есть он может не ассоциировать происходящее с вот этой конкретной личностью. Высшие планеты плохо осознаются в этом плане. Обратная связь очень слабая. То есть, да, тот, у кого асцендент и первый дом, видит в другом человеке Уран прежде всего. Вот. Но это видение, поскольку нужен сначала СПНР, уже не такое важное, как, скажем, синастрические аспекты. Поэтому вот этот способ для высших планет, он уже по высшим планетам, первый дом асцендент и высшие планеты, не такой значимый для СПНР. Нептун. Значит, если кто-то аспектирует нам Нептун асцендентом или первым домом, мы этого человека будем всегда воспринимать как загадку, даже если загадки в нем нет, совершенно никогда не было. Но мы его воспринимаем как некую тайну для себя, потому что на самом деле мы в нем видим собственный Нептун. Он нам его включает. И мы пытаемся в эту личность добавить той глубины, которая есть в нас, а не в нем. Вот это вообще приличное качество, это не является сложностью. Это вот как бы ваша характеристика. Вот. И тогда включение такого Нептуна синастрически для вас ничего нового, по большому счету, не дает. А вот, скажем, если у вас Нептун в пятом доме, например, и у вас таким образом указание на любовное увлечение с человеком, который является нептунианцем, да? У которого является тайной, загадкой и так далее, и его асцендент попадает вам на Нептун. Асцендент вам, попадающий на Нептун, автоматически включает этот символизм. Этот человек будет для вас загадкой, романтическим искушением и чем-либо еще. Вы будете видеть то, чего в нем нет. Вот. Но вот этот символизм натальный будет работать в проекции этого человека. Обратная связь слабая. Плутон, как высшая планета. На банальном бытовом уровне очень часто тот, у кого Плутон, испытывает стресс, испуг или дискомфорт при наличии этого человека, у которого асцендент в районе у Плутона. Причем не часто понимает источник. вплоть до того, что руки трясутся, просто страшно, пульс там учащается. Тут у кого тут у кого тут он тут реагирует. Да, на того, у кого сидит.
У меня две подруги. Плутон,
но всю жизнь. Ну, это вы им будоражите. То есть вы асцендентом будоражите им Плутон. Вот, если у них Плутон завязан на тематику 11, 7, там, 5, да, то вы еще, кроме прочего, сигнификатор их 7, 11, 5. То есть психологический срез для высших планет не настолько важен, насколько событийная сторона. Но психологически, когда Плутон человек ощущает, он воспринимает его именно так. Чужой асцендент или первый дом, включая наш Плутон, вызывает ощущение какого-то такого тревожного состояния, как предчувствие все время, перед грозой. Вот. А если Плутон у нас, уже в нашей натальной карте, Плутон нормальный, это не проблема. Если он дискомфортный, это может быть реальный испуг для несовместимости.
А если Плутон прям рядом с асцендентом, ну 12,
да? Если есть орбит соединения порядка 5 градусов, надо бы рассматривать. Но просто первый дом лучше осознается. Лилит. А?
На владельца асцендента.
Обратная связь от высших планет слабая. Мы в этом человеке видим плутонианскую личность. Вот. Это не совсем верно. Но это, поскольку высшая планета, она должна быть исключительно сильной, чтобы влиять на нас. Обычно мы видим людей в других сортуэр гораздо лучше, поэтому здесь надо смотреть на скрип. Лилит. Значит, худший вариант, когда попадает на нашу лилит чей-то асцендент. Обратная связь, она есть, но немножечко другая по смыслу даже. Когда наша лилит активизируется чужим первым домом, этот человек формально проходит, как черная луна, нам при общении. Мы в нем видим грехи, которого в нем нету, вот, которые могло никогда не быть.
Проекция,
психологическая проекция, совершенно верно. Мы переносим на него некоторые вещи, которые вот нами могут не сознаваться. Поэтому обычно для человека, скажем так, психологически духовно здорового, проекция негативная в этом смысле. И асцендент вот такого чужого человека мы воспринимаем личность, да, как будто вот он какой-то или порочный, или неадекватный. То есть мы ему приписываем качества, которые на самом деле могут быть заложены в нашей черной луне. В эту сторону плохо работает. Общаясь с такими людьми достаточно, как бы, более маломальски подробно, когда включается синастрия, включаются ожидания седьмого дома, делаешь для себя открытие, что твое изначально негативное к нему отношение, в общем, ни на чем не стоит. То есть ты, в общем, что-то ему приписал, что приписывать было не надо. То есть это вот такого рода проекция. Обратная картина. Если в наш первый дом или асцендент попадает чужая черная луна, потенциальная ситуация не менее сложная, только другая. От этого человека мы можем научиться какой-то конкретной гадости. Он может даже специально нас не учить. Просто вот в нашем примере его отношение к жизни, его поведение будет что-то настолько действовать сильно на нашу личность, вот это его родная лилит, если она активна, что мы можем ее перенять в часть собственного характера. Если его лилит не активна, не сильна, аспект работать не будет.
А если еще на наш Меркурий
падает? Ну, тоже синастрический аспект. Здесь существует искушение обмана. То есть, с одной стороны, искушение взаимонепонимания, то есть наш Меркурий работает через его лилит. Та информация, которая наша меркурианская переходит ему, воспринимается черно-лунная, грубо говоря. Он будет проецировать на наши слова, на наши разговоры, на наши мысли вещи свои. Он будет находить в них какой-то смысл, который нас может сильно удивить, когда мы вот этот смысл озвучим. То есть существует вот момент дезинформации и самообмана, скорее, с его стороны. Другой момент, что мы видим, точнее не видим, мы будем понимать при помощи словесной коммуникации, в нем именно его черную луну лучше, чем что-либо другое. Для проработки, для кармического аспекта, это хороший аспект. Конфликтный он, нет, он не конфликтный. В основном это опасно для того, у кого черная луна. Это вообще, кстати, общее правило. Что 17-3 с черной луной рискует тот, у кого лилит. То не наоборот. Дело в том, что, опять же, тут логика как осуществляется понятная, и все хорошо стыкуется с философией астрологии. Так называемые эффективные точки, называемые также астральными планетами, не имеют тела. У них нет физики, у них нет светимости. И поэтому они точно так же, призраки и привидения, не могут подействовать на то, что имеет физическое тело. Они могут спровоцировать, но подействовать не могут. И поэтому на самом деле, скажем, лилит на то же Солнце в синастрии другого человека подействовать может только косвенно. Солнце должно захотеть измениться в нужную сторону, но повлиять не может. А вот Солнце на черную луну другого человека влияет вполне конкретно. Поэтому рискующая сторона та в синастрии, у которых лилит зацеплена синастрическим аспектом. Насколько рискующая, зависит от того, какая у вас лилит по силе, по аспектам, по дому и так далее. Но во всяком случае человек, активизирующий нашу луну, очень быстро научит нас плохому. В зависимости от того, что такое плохое для нас с вами в конкретном гороскопе. Это вот именно момент, связанный с кармическими взаимоотношениями. Потому что один из вариантов кармических взаимоотношений, строго говоря, надо делить на две группы. Первая группа связана вот с тем, что вы когда-то вместе жили до этой жизни, и эта группа встречается очень редко. То есть она встречается, но гораздо реже, чем об этом пишут. А вторая группа, широко распространенная, предполагает, что эти два человека завязаны в отношениях, в которых у них есть совместные жизненные уроки. Вот это типовая картина, которую тоже называют кармическими отношениями. Это завязка на лунные узлы, на Лилит и на тематику 12 домов до 17. То есть два человека вступают в отношения, помогают друг другу, даже независимо, без желания, без осознания, подталкивают друг друга к проработке собственных теневых сторон, к собственной духовной эволюции. Проходите, потому что сможете. Особенно это хорошо заметно, когда 17-я сильно цепляет 12-е дома обоим партнерам. Тогда это вообще сумасшедший дом. То есть каждый воспринимает другого через проекции собственного бессознательного, через тематику своего 12-го дома. То есть общение идет не столько с реальным человеком, сколько с этими вот проекциями, комплексами, психологическими какими-то заморочками. Когда в одну сторону, в отношении как бы просто видно, что неадекватные силы. А когда в две стороны, то даже находиться рядом с такой парой интересно. Ты видишь, что люди говорят каждый о своем, но понимают друг друга. То есть они настолько как бы вот, говорят монологи с собой, со своим 12-м домом, что вот, коммуникация как таковая не существует, она идет параллельно. Вот, на самом деле каждый прорабатывает что-то свое. Пары, не скажем так, не частые или не редкие. Чаще встречается завязка на Лилит и на лунные узлы. Лунные узлы вообще, на мой взгляд, очень распространенная картина в парах, которые ну, мало-мальски сколько-то времени проводят вместе, то есть несколько лет и больше. То есть для серьезных отношений лунные узлы в 17-е важнейший фактор. Я не могу сказать, что это кармические отношения в полном смысле слова. Но они будут восприниматься как таковые, потому что вот классический вопрос, а зачем мне дан этот человек? Вот из этой пары, если лунные узлы зацеплены, ведь можно конкретно зачем этот человек. А там же 8. Там хоть соединение, хоть квадрат, все равно оба узла будут аспектированы. Вот. Так, это по предварительному вступлению. То есть как мы анализируем кратковременные отношения, как мы реагируем на человека при первой встрече, как мы реагируем на него, когда наши отношения начинают складываться, то есть взаимное ожидание седьмого дома. И, наконец, следующий этап. Мы вступаем в синастрию. Это когда отношения уже в развертке, в процессе. Синастрия. Значит, есть несколько общих правил, я буду к ним регулярно возвращаться, но их надо иметь в виду с самого начала. Правило первое. Любые синастрические аспекты между Септенером влияют сильнее, чем любые аспекты с высшими планетами. То есть, чем более личностная планета, Солнце, Луна, Меркурий, тем для нас она заметнее.
Еще раз.
Нет, я скажу, но просто смысл. Вы же понимаете смысл, да? Любые синастрические аспекты с Септенером заметнее, намного заметнее, чем любые аспекты при участии высших планет. То есть, скажем, наша планета Септенера в соединении, в аспекте с планетой высшей другого человека еще чувствуется. Высшие планеты синастрические друг другу не чувствуются вообще. Это особенность поколения. Мы их просто не воспринимаем. Мы живем в контексте, у которых, ну, допустим, родился с Плутоном в Деве, да? Вокруг тебя все одноклассники с Плутоном в Деве в соединении с твоим Плутоном. И полшколы ходят с тем же положением. Пошел в институт те же самые люди. Знаете, то есть психологически разницы никакой. Ты живешь как будто вот рыба в воде, и, соответственно, рыба пока плавает в океану, она воду не видит. Разница возникает тогда, когда его бросят на сушу. Здесь та же история. Мы замечаем аспекты высших планет только, во-первых, между поколениями, а во-вторых, при очень крупной синастрии. Однако, второе правило. Синастрии высшие планеты, социальные планеты, то есть вот Юпитера и выше. Надо учитывать не психологически, а событийно. То есть как управители конкретной данной сути планеты дома. Этот смысл наиболее интересен. Для минорных планет, особенно первых пяти до Марса, наиболее интересен психологический смысл, наоборот. Два крупных раздела. Первый – совместимость энергетическая или психологическая, то есть просто аспекты космограммы одного, космограммы другого. Это вот аспекты планеты другого. Мы не трогаем дома, Луна, Марс и так далее. Вторая сторона совместимости представляет наибольший интерес, во-первых, для личных отношений, а во-вторых, по-моему, она может давать ответ на вопрос, брак вообще возможен на этой планете или нет. И для этих целей мы рассматриваем планеты как управители дома. То есть мы не смотрим на сущность планеты, мы просто используем фишки. Планета первого дома, планета второго дома, соединение в аспекте синастрического друг с другом. И делаем из этого выводы. Поэтому вот два общих хода в астрологии аспектов синастрии. Наконец, есть третий способ работы с синастриями. Это планеты в домах, хорошо описанные подводного, но в домах второстепенных, которые в отношениях не главные. То есть четвертый, пятый, второй и так далее. Это фон. Если планета синастрическая, находясь в нашем доме, не делает синастрических аспектов к нашему гороскопу, она не даст событий в нашем доме. Она даст некоторую окраску психологическую, но не даст события. Пример. Кто-то задавал сегодня, да, пример, это уже было, что, скажем, попалась вам ситуация в вашем восьмом доме, чужой стеллиум, скажем, зловредные планеты. Например, Марс-Сатурн. Если эти Марс-Сатурн в вашем синастрическом доме к вашим натальным планетам не делают аспектов, проблем по восьмому дому от этого человека не будет. То есть да, это непростое сочетание. Да, в синастрии оно будет работать, оно будет проявляться в сексуальных отношениях, в экстремальных ситуациях, когда человек будет вести по отношению к вам себя жестко, диктаторски жестко, но проблему это не создаст. А вот если, скажем, из этого дома, вашего натального, синастрические планеты поражают что-то у нас, то это будет то же самое, как, скажем, в ситуации в транзите или в прогностике. У этого человека замершая в жизни рядом с вами транзитная ситуация. Вот ситуация касательно с болезнями. Например, в нашем шестом доме чужой стеллиум, зловредных планет, и попадает на какую-нибудь там ослабленную планету. В присутствии этого человека реально может ухудшаться ощущение здоровья, реально могут падать сопротивление организма, а в длительных отношениях это будет спровоцировать болезнь. И это вполне реальная вещь.
А если Луна?
Если Луна синастрическая не делает аспектов на нашу натальную карту, стресс-аспектов прежде всего, квадраты, оппозиции. Вот. Если делает, то Луна сама по себе воспринимающее начало. Поэтому тенденция будет такая, что автор шестого дома будет склонен припахивать нас по каким-то своим делам, нашу Луну. А вот если бы у него была планета активная, Солнце, Марс, Сатурн, то есть она бы действовала в ответ на нас через шестой дом этого человека. То есть активное начало, вот еще этот момент. Планеты мужские и женские, воспринимающие и дающие. Значит, следующее правило общего анализа
сна. А если это не
как управитель дома, да, она будет влиять. То есть психологическое значение если вообще не рассматривать. Если находится, но не аспектирует наш натал напрямую.
Нет, вот этот вот, как вы сказали, пораженный стеллиум.
Да, ну, он аспектирует натальную карту.
Да.
Стресс-аспектами, квадратом, оппозицией. Ну вот, соответственно, можно ожидать сложности от этого человека.
Высшая планета будет работать.
Да, из-за того, что он проявляется в доме синастрическом, которому, в котором он расположен, а последствия будут проявляться в доме, который он поражает у нас. Ну, например, например, планеты, расположенные негативно, скажем так, Марс, например, например, сильный Марс синастрический, расположен в нашем втором доме. В оппозиции, скажем, к Луне в нашем восьмом. Из-за активной деятельности другого человека, которая будет нами восприниматься как проходящая по второму дому. Например, мы ему дали деньги. Это наша могла быть инициатива. Мы можем влететь в долги. То есть оппозиция идет в восьмой дом, последствия пойдут туда. Это здесь та же самая логика, по которой работают с транзитами. Просто живя с таким человеком, мы живем с одним закрепленным, фундаментированным транзитом. С мной мириться. И поэтому у таких товарищей, как Кардана, очень правильная фраза. Вот я это писал в книге, если вы помните. Да? Мне очень понравился сам подход. Сотрудничайте с теми, главный лектив, который можно сделать в жизни, сотрудничайте с теми с людьми, с которым вас располагает гороскоп, и избегайте тех людей, которым вас гороскоп отталкивает. Я это, правда, понимаю в символическом смысле. Не в синастрии, а вот на том уровне, который мы разобрали, взаимные ожидания в гороскопе. Если у вас пораженный Марс, Овнов, людей с Марсом на асценденте, людей Солнце, Марс, квадрат, обходить на третьей дорогой, или, скажем так, общаться в формате не доверять, проверять, и, в общем, обходить как-нибудь вот так вот, вежливо, чтобы не взорвалось. Вот. А если, скажем, у вас гармоничный или сильный Юпитер, юпитерианцы любого рода, вам плюс в жизни. То есть это человек, на которого вы можете рассчитывать, которого надо использовать, если вы можете его использовать. И наоборот. То есть именно вот сотрудничать с людьми, по информация которых хорошо прописана у вас на планетах в карте. Возвращаемся к синастрии. Значит, следующее правило 17, важное. Аспекты делятся на разнополых, аспекты разнополых планет, которые анализируются в любви и браке. Они интересны именно в любви и браке. Разнополые планеты, напоминаю, Солнце мужская, Луна женская, Венера женская, Марс мужской, Юпитер мужской, Сатурн у глобы женский, традиционная астрология мужской, я согласен с тем, что он мужской. Плутон, я считаю его мужской планетой, Нептун женской, Уран, ну не наш, не ваш. То есть если действуют разнополые планеты, то аспект происходит перетекание энергии. Вот опять же можем вспомнить старую терминологию 19-20 века. А разнополые планеты, мужские и женские, теперь, да? Меркурий гермафродит и относится к среднему вот этому ряду. То есть он относится к тем, что он принимает окраску планеты, с которой в аспекте или в отношениях. Вот он буквально подстраивается к кому угодно, он считается сам вообще-то именно мужского пола. Вот. И туда, когда никто не мешает, да. Потому что если ему кто-то мешает, он перестраивается. Уран формально тоже мужского пола. Но у Урана проблема, если помните мифологию, его кастрировали. Вот, поэтому Уран планета бесполая, способствующая вот этой теме. Вот так. Значит, 19-20 век была ситуация, когда, чтобы различать мужские и женские знаки, мужские и женские планеты, использовалась терминология, когда планеты и знаки мужского типа, то есть положительные, позитивные, условно, да, опять позитивные, негативные, слова нехорошие. Так вот, чтобы избежать этого недопонимания трактовки, активные планеты и знаки, имеющие активное начало, называли электрическими, а планеты и знаки, имеющие пассивное начало, называли магнетическими. Так вот, если аспект включает электрическую, мужскую, позитивную планету и магнетическую, женскую, негативную планету, то это аспект, по которому мы должны использовать, который мы должны анализировать в разнополых парах. Это аспект любви и брака. Именно эти аспекты мы должны проверять в вопросах любви и отношений между полами в первую очередь. Они представляют наибольшую степень интереса. Если нас интересуют не разнополые отношения, не любовь и брак, а деловое сотрудничество, отношения между людьми одного пола, то мы можем рассматривать аспекты дружбы, которые могут быть универсальными. Это предполагается планеты Меркурий и Уран. Ну, глобу добавляет Херон в резонансной астрологии к этим вещам. С одной стороны, и любая планета с другой стороны. То есть, с одной стороны, планета, которая меняет свою окраску синастрическую, а с другой стороны, любая другая планета. И, наконец, когда нас интересуют сугубо деловые отношения, мы берем однополые планеты. Скажем, Солнце с Марсом, Солнце с Юпитером, Солнце с Солнцем. Вот классическая идея о взаимоотношении солнечных знаков, скажем так, весы дружат с близнецами, состоит на том, что между этими двумя знаками статистически существует трин Солнца. Однако это будет хорошо работать, если пара однополая. Вот, потому что в этом случае существует правильное взаимодействие. Если пара разнополая, аспект действия 18 лет очень слабо. Вот теперь по сути этих аспектов. Итак, наиболее интересные аспекты. Два классических аспекта, которые считаются главными для любви и брака, наиболее значимыми, которые необходимо проверять в первую очередь. Однако чья ценность, с моей точки зрения, существенно преувеличена. Это Солнце, Луна и Марс, Венера. Безусловно. Союз светил считается, тут будет очень много разных точек зрения на этот вопрос. Солнце у нас считается в первую очередь, мы проверяем. Луну по одного партнера, Солнце другого. Традиционная астрология требовала, чтобы Луну мы брали в гороскопе мужчины, Солнце в гороскопе женщины. Тогда сочетание идеально. Сейчас совершенно согласен с этим. Надо брать обе стороны, потому что половые роли сильно изменились. Не в смысле, что повернулись другими местами, а в смысле, что мы оба как бы представляем из себя уже две стороны одной медали. И в обратный аспект работает ничуть не хуже. В вопросах орбисов точка зрения традиционной астрологии может быть такая, что даже попадание их в знаки одной нужной стихии, скажем, тригональной, уже плюс. Ну, естественно, что точный аспект это совершенно замечательно. Значит, почему я считаю, что эти аспекты сильно переоценены? Сплошь и рядом встречаются пары, которые живут долго, квалифицируют себя как счастливых, у которых этих аспектов вообще нет. С другой стороны, эти аспекты могут быть, но реализуются в лучших случаях дружбы и взаимопонимания. Он сильно действует, действительно. Луна, Солнце способствует взаимопониманию и восприятию друг друга на самом сильном уровне. Наиболее сильный вариант взаимодействия – соединение синастрическое. синастрическом соединении сожжения не бывает. Аспект считается благоприятным всегда. Надо сказать, что когда мы говорим о любви и браке, именно о несотрудничестве, мы вообще должны смотреть соединение в первую очередь. И в экспресс-анализе это очень легко делать. То есть даже вот, когда гороскопы наложены друг на друга в синастрии, не вникать в пары, вспоминать, так, смотрим Солнце с Луной, так, или наоборот, у нас Солнце, а вот просто по кругу глазом пройти и найти соединение. Потому что соединение – это символический аспект, который отражает вообще сущность брака. Два человека вместе, в добре и зле, и все, плюсов и минусов. Трин способствует сотрудничеству продуктивному. Но трин одновременно дает скуку. Я сейчас как бы перескочил на аспекты, прошу прощения, надо было об этом же сказать тоже, да? Потом продолжу по Солнцу Луне. Трин дает стандартные решения, и считается, что хотя он успешен в сотрудничестве, вот он дает приедание быстрое и отсутствие остроты ощущений. Некоторым людям это очень нравится. Если человек сам изначально ориентирован, как пассивный вот, в жизни, ему не так много надо. Как я вам приводил пример, если наше хобби – это рыбалка и шахматы, то трин – это шикарный аспект. То есть мы такого партнера можем только мечтать. Он есть, он рядом. Нет, почему? Я на секундочку отвлекусь. Да, просто люди скуку воспринимают по-разному. Некоторые в восторге от того, что это так. А некоторым мало того, что это именно так. Я сейчас просто проквалифицирую быстренько аспект, мы продолжим этот разговор, потому что аспекты очень важны. Соединение в первую очередь в вопросах любви и брака. Вплоть до того, что в экспресс-анализе отношений по одним только соединениям в карте можно говорить, что изначальная тема пошла так, отношения не пошли иначе. Значит, трин очень хорош для сотрудничества, вот, но в браке воспринимается весьма по-разному. То есть его люди, у него есть одна особенность, он действительно помогает, действительно. Даже для слабых понятно. Но люди имеют эту тенденцию его не ценить. Потому что он как кажется само собой разумеющийся. Как вот, вот не воспринимаешь это как то, что ну, можно потерять. Пока не потеряешь, не плачешь. Секстиль, действующий периодически, в два раза слабее. Однозначно воспринимается гармоничностью. Именно осознается человеком в синастрии. И он начинает ценить. Поэтому секстиль способствует дружбе и романам в большей степени, чем, собственно говоря, трине. И очень часто встречаются именно секстильные аспекты соединения. Квадратуры в синастриях. Аспект не просто конфликта, а прикладной проблемы, которую надо решить. Квадратуры очень существенно отличаются от того, в каких знаках они происходят. В кардинальных знаках, я об этом уже говорил, да, когда мысль меня забегала вперед, в кардинальных знаках очень быстро резкий конфликт. Независимо от характера планет, он такой интенсивный, мощным таким скачком происходит. И обычно не несет за собой последствия. Если что-то в это время сломалось, друг другу нахамили, обычно процесс дальше не идет. Дальше начинаются изменения. Если квадратура находится в мутабельном кресте, имеет тенденцию плавно перетекать с одной сферы в конфликт в другую, начали спорить о том, куда поедем летом, закончили спор о том, кто кому больше должен, кто не поздравил маму на выходные и так далее. То есть произвольно перетекающая тематика. Но это не такая болезненная квадратура, как в кардинальном кресте. Кардинальный крест может быть физическое насилие, например. Просто рукоприкладство. Высокая интенсивность, но кратковременность. Фиксированный крест дает наибольшую степень ожесточения или наиболее длительные конфликты в квадратуре. Разные люди к ним по-разному приспосабливаются. Некоторые в это отношение может просто убить. Если человек, скажем, вообще ориентирован не на конфликт в отношениях, а на отношения спокойные, да, такая квадратура будет восприниматься с дисгармонией, он не сможет с ней жить. А есть люди, которые очень активны, они это воспринимают как просто часть нашей жизни. Вот мы пришли, немножечко так, попинали друг друга вот, на ночь, вот, и всем хорошо. И вот со следующего утра, с отложенного места, ту же партию мы продолжили. Мы всегда зашлись на работу. Это отвернулись. Вот, то есть это вопрос характера, кому как квадратуры нужны. Вы видели карту, да, человек хорошо живет в плане денег. Ни одного гармоничного аспекта, это имею в виду тот, который кидал прачный аферист. Вот. Карта пораженная, гармоничных аспектов нет. Вот. Но я уверен, что вот эти манипуляции, они пользуются очень широко, это не будет никакой проблемы. Оппозиции считаются легче воспринимаются в синастрии, чем квадратуры. Квадратура осознается, и она к ней тяжело готовится. Ты никогда, даже зная заранее, вот в этот конкретный день у тебя будет конфликт. Ты все равно очень тяжело его обойти и очень тяжело его остановить. Но все равно возникает. Оппозиция – это ситуация, с которой надо просто смириться. Ну, например, Юпитер – партнера в оппозиции с вашим Меркурием. с этой стороны, допустим, я сейчас в качестве иллюстрации. Допустим, Юпитер в рыбах и, допустим, Меркурий в Деве. Я так подбираю идеальный вариант. Вот, конфликт может быть с тем, между, ну, как это, конфликт, проблема, может быть на том, что Меркурий наш, аналитический, материалистический, вот, конкретный, прикладной, а наш партнер по Юпитеру, идеалист, романтик, сторонник New Age, еще какой-нибудь секте. Ну так, не совсем тоталитарный, да, верующий человек. Вот, но это не повод для выяснения отношений при оппозиции. Просто факт, мы разные. Вот, нас это может раздражать, но это не меняется на протяжении времени. Только в некоторые аспекты, на транзитах разговора прогнозирования отношений, проблема становится по-настоящему острой. Это по этой оппозиции проходит что-нибудь. Вот тогда такое начинается вот колотить серьезно. А так, ну просто по факту, да, я материалист. Да, моя жена, ну не знаю, привести пример какой-нибудь, верит там. Во что верит, да? Построил, да. Вот, соответственно, мы оба, ну мы разные. Вот. Но это очень сильно решает. Поэтому оппозиция как аспект, она формально действует сильнее, она действует дольше, это стабильный аспект, но к ней легче приспосабливаться. Если принять другого человека, как есть, с квадратурой тебе тяжело привязать. Есть даже пары, которые вообще построены на оппозиции. То есть за счет того, что они именно настолько разные, что они фактически дополняют друг друга. Вот я это делать не могу, вот скажем так, у меня там сплошная дева, у кого-то у меня нет рыбы. А вот мой партнер сплошная рыба, у него нет девы. Я, допустим, информацию анализирую, записываю, веду конспекты, а он медитирует и рассказывает мне, что по этому поводу люди. Но мы не умеем делать противоположные вещи. Оппозиция выступает конструктивом. Мы не умеем, но мы можем дополнять друг друга. Поэтому многие акторы, сенаторы в оппозициях не считают, ну, полноценно негативным аспектом. Вот теперь возвращаемся к планетам. Значит, Солнце, Луна. Идеальный аспект соединения. Вот для того, что авторы традиционные считают, что если между Солнцем и Луной есть соединение или гармоничный аспект, то вот эта связь может аннулировать многие минусы в сенаторе. Похоже, что это так. Однако по фактам существующих пар аспект вовсе не является распространенным. То есть пара есть, реально существует, даже претендует на то, что у них нет особых конфликтов и взаимопонимания, а связи Солнца и Луны может не быть. Поэтому как закон, что Солнце и Луна есть, и значит все у нас сложится, нет. Но это сильный поддерживающий аспект. Квадратура считается наиболее неприятной комбинацией аспектов между этими двумя планетами.
Чревато
обидами того, у кого Луна. Причем по любому поводу.
А если Луна в соединении, и квадрат, Солнце в квадрате?
То есть у одного Луна Солнца Луна квадрат, а у другого Солнце Луна попадает на какой-то из этих углов, да?
Да, Луна попадает на
другой. Ну, совершенно ясно, кто виноват в этой паре, тут у кого квадрат. Кармически он является провокатором конфликта. Но с другой стороны, он к этому квадратуре, он или она, к этой квадратуре привыкли, и они не воспринимают некоторые вещи болезненно для себя. А вот партнер, которому эта квадратура навязана в сенаторе, может в первое время быть просто, ну, не в своей тарелке. Тут вопрос того, насколько весь остальной аспект будет располагать взаимосовместимости. Аспект нехороший. Вот, он как бы будет периодически бить по голове. Одна из неприятностей этой стороны в том, что такие аспекты синастрические срабатывают тогда, когда планета, участвующая в аспекте, транзитно достраивается на это же аспект. Значит, Солнце у нас интересно только тем, что Солнце достраивается в эти аспекты по тех же числам года. Хорошо бы, скажем, на Новый год, на день рождения, на свадьбу, это просто супер. А вот Луна достраивается 4 раза в месяц. Поэтому единственная радость того, что этот аспект не настолько сильный, чтобы он просто вызывать очень мощную реакцию. Я сейчас говорю об аспектах, которые реально существуют в сенастре. Есть еще одна тема, подтема, мы до нее еще, надеюсь, будем дойти. Аспекты будут работать и тогда, когда они не пересекаются в сенастре, но одинаковые по смыслу гороскопа. У вас Марс, Венера, квадратура, у клиента Марс, Венера, соединение. Они не в аспекте, но вы однотипны. В этом вопросе очень быстро найдете общий язык. Солнце, Луна. Наихудший аспект квадратура. Любой аспект, кроме напряженного, то есть секс, трин, соединение, лучше, чем ничего. Ничего считается совсем нехорошо, люди разные слишком.
Они
нормальные.
А? Они нормальные.
Нет. Предполагаю, я правильная логика, я с ней согласен. Дело в том, что Солнце, Луна в аспекте в этом. Не просто связь Солнца, Луна, а связь Солнца, Луны, находящихся в дружественных стихиях. То есть они объединяют очень серьезную часть личности, наш дух или нашу эмоцию, нашу душу.
и так, чтобы она соответствовала на энергетическом уровне новой стихии, другому человеку. Минорный аспект – это всегда пересечение стихий, которые не сливаются. Они не смешиваются. Ну, вот, скажем, огонь не смешивается с водой, рыба, последний знак, и огонь не смешивается с тельцом, полусекстиль. Опять же, огонь не смешивается с девой, 150, и огонь не смешивается с водой, с скорпионом, 150. Значит, есть, опять же, у нас связано с 17-ми, что смешиваются знаки, которые родственны по управителю. То есть, скажем, вот если у вас скопление планет Овна, у клиента скопление планет Овна, так и рента, партнера, скопление планет Скорпионе, аспект формально 150, но вы родственны по тематике управителя. У вас очень много общего, хотя это огонь и вода. Такая пара может кипеть, брызгать во все стороны эмоциями, но у них больше общего, чем у них больше расхождения. Однако сам по себе 150 в 17-ях считается аспектом основным неблагоприятным. А полусекстиль слишком слабым, чтобы его вообще учитывать. Ну, правда, подвод учитывает все. Если вы читаете литературу, там все, 36, все, что
хотите. Это на уровне интересно.
А?
То есть у него тоже есть уровни проявления.
Конечно. Я считаю, что в 17-е чувствуется минорный аспект, но очень низко. Когда есть мажорные, вот можно начинать с них, 80% не ошибешься в анализе информации. Потом можно добавить минорные в качестве дополнительных нюансов. Но в основном, начиная с мажорных, никогда не поможешь ей.
Ну, можно вернуться к квадрату Солнца и Луны, да. Потому что меня лично это волнует. Вот у той девушки Солнце в Марсе, в первом градусе, а у меня Луна в первом градусе Рака. Мы живем вместе 13 лет. И вопрос в том, что конфликты совершенно не существует, но я не понимаю, есть напряжение, но вот насколько вот у многих авторов квадратура идет наоборот какой-то творческий аспект. Что это к чему-то подталкивает?
Нюанс.
Что здесь нужно искать в таких взаимоотношениях, когда достаточно сильные?
Вот. Два нюанса. Первый, что они сильные по изначальному положению, то есть они не являются комплексом в человеке. Поэтому строго говоря, не является источником проблем, как квадратура. Квадратура работает иногда. То есть она позволяет иногда периодически она должна выдавать ситуацию спора, стресса, обид того, у кого Луна, на того, у кого Солнце. Потому что логика такова, что инициатива солнечная в данном случае квадратуре бьет поле острое место Луну. Вот наоборот, сложнее сделать, чтобы Солнце как-то. Солнце не обижается, для него специфика. А потом Луна воспринимающая начало. Поэтому в данном случае, как бы, ну, пострадавшая сторона, воспринимающая точно Луну, тот, у кого Луна. Квадратура периодически будет создавать ситуацию трудностей. Как, ну, фактически я бы сказал, как будет выходить из ситуации тот, у кого Луна, так вот эта квадратура и будет работать.
То есть как мне отследить практически вот это?
Практически. Берете транзиты. Элементарно. Сейчас транзит, вот конкретно сейчас, транзит Марса прошел.
Жуткий проходит, сейчас прям большой конфликт. Входит в Козерог, входит в
него. Вот он там,
Марс там. Первый градус попадает в квадрат.
Совершенно верно. Вот шикарная возможность в плане астрономии оценить обратную связь. На каком уровне проработки находится ваша Луна, потому что предполагается обидчивость, нарушение сна, страхи, опасные ситуации в плане вот, отравлений. Вот в плане аж париться горячей водой. Ну, Марс тут тоже, это тоже символизм, да? У подруги с ее квадратурой Солнцем должна существенно возрасти раздражительность. По вашему поводу.
Это правда.
Вот. Заниматься придется эти
балки. Нет, целый год будет пить больше.
Это и есть прогнозирование отношений. Это то, что мы не будем говорить подробно, но это суть происходящего. Мы находим аспект. Затем мы ищем, когда этот аспект разительно включен. Если аспект полагается конфликт, мы прочитали трактовку, в этом аспекте заниматься компенсацией пицца вам, Луна.
Она сможет. У меня же с Сатурна идет вот эта вот реакция какая-то.
Да, вы воспринимающее начало. У нее Солнце. Она будет действовать в зависимости от того, как она будет чувствовать, и тяжело будет себя скомпенсировать. Она может себя потихонечку придержать. Но, во-первых, я бы не ожидал, что она Овен будет себя придерживать. Луна в Раке может, да, скомпенсироваться, а вот Солнце в Овне вряд ли. Во-вторых, потому что Луна воспринимающее начало, то есть вам, конечно, придется этим заниматься, к сожалению. Вот. То есть аспект такой, что на вас получается дополнительная нагрузка. Сказать, что он прямо вот разводной, проблемный, нет. Вот. Но психологически он будет вот регулярно создавать ситуации, когда в паре будут такие всплески. Причем всплески будут, скорее всего, у нее, а вы будете тем, кто будет всплески гасить, если вам не надоест. И вы при Луне враг, надоесть не должно. Человек должен быть очень такой. Ну, скажем, с большим запасом приспособляемости, адаптации к другому. Поэтому это очень положительный аспект. Будет у нас в Скорпионе, а Солнце во Льве, картина была бы другой. Тот, у кого в Скорпионе, он не вылазил бы из задней кабины. Он все время чувствовал, что его обидели, у него ткнули, у него плюнули. Чужая гордость и Солнце во Льве его бы просто раздражало все время. И на каждом таком транзите возникала бы ситуация конфликта. То есть еще здесь у вас вывешенная ситуация тоже понять очень сильно. То есть они могут компенсироваться в некоторые воздействия.
Вот транзитный Марс уйдет, а здесь да. Плутон же не будет там действовать.
Он будет создавать фон. Когда человек проживет несколько лет, это уже разговор о транзитах, скорее, чем 17 лет. Когда человек проживет несколько лет и вспомнит, как он прожил эти несколько лет во время транзита, он обычно думает, опа, какая была интересная жизнь. То есть у меня, скажем, был, извините, что опять перехожу на себя, лекционно тебе это не всегда корректно, но примеры бывают такие забавные, что ужас, да? Был у меня период, Плутон у меня шел по черной луне, в Скорпионе в 8 году. Он, во-первых, занимался в то время как раз кармическим исследованием, во-вторых, я жил в очень специфической атмосфере общежития, которое в постсоветской стране, то есть вот эта атмосфера разрухнувшей империи, все можно, мы никому не нужны. Вот. И вот когда я жил тогда, ну да, меня раздражало, что я живу в квартире, в комнате, да, с 6 ребятами, с одной девушкой, с кучей клопов, тараканов и кошкой. Вот, что мне невозможно уединиться, что для того, чтобы спать, надо заворачивать руки в рубашку и лицо тоже, потому что клопы. Вот, что в комнате постоянно кто-то не спит. Вот, что может там, скажем, идти пьянка параллельно, пока ты спишь. То есть, ну, к этому привыкаешь.
Я делаю так уже. Я то же самое.
Аналогично. То есть, да. Ты просто к этому привыкаешь. А вот когда потом вспоминаешь это все, ой, как интересно-то было. Это фон. Но этот фон прорывается в события тогда, когда до этого мажорного аспекта высших планет достраивается сатурнеровская планета, вот сейчас Марс. Вот это реальное конкретное событие, вот конкретно несколько дней, бум, оно реализовалось. Поэтому Плутон, скажем, может болтаться в этом орбисе год, но стрелять в событиях это будет при транзите Марса в тех же вещах, в транзите Солнца в меньшей степени, Солнце мало дает транзита, Луна мало дает транзита, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Очень надо посмотреть, чтобы не совпадали. Потому что высшая планета плюс планета социальная, Юпитер, Сатурн, плюс планета личностная, это 3 уровня. Это такое масштабное событие, что мимо не пройдешь. Вот, веселое было время. Мангал стоял, шашлыки жарили, разбирали кафель, вот, ставили мангал на кухне, жарили. Стояла на кухне на крыше 5 этажа палатка, отсюда забрасывали гниль, лежит все лето, пока жарко, жили на крыше. Вот так вот по это сам скажу, вот такая была интересная юность. Покажи, как меня это раздражало. Это был какой-то караул. Вот, денег нет, атмосфера идиотская абсолютно. Живешь с людьми, которых лучше бы никогда в жизни не видеть. Ну и так далее. Та же картина. Так, Солнце, Луна. Значит, следующий традиционный половой аспект. Марс-Венера. Солнце, Луна отвечает за духовную симпатию и взаимопонимание. Поэтому это, вообще-то говоря, гармонизирующий аспект для всех проявлений жизни. Вот, кстати, хороший пример, что даже если Солнце, Луна сильные, да, то квадратура или оппозиция, можно жить с этим аспектом. Но если бы они были слабые, или одна из них была слабая, существовал бы эффект поражения. Если аспект гармоничный, но одна из этих планет, это тоже общее правило синастических аспектов. Даже в гармоничном аспекте, даже в соединении, если планета одна в синастрии сильная, а другая слабая, то сильная выступает донором по отношению к слабой. Ну, можно сказать, что вампиризм. Слово нехорошее. Вот. Но общая логика такова, что, скажем, допустим, у вас аспект соединения Марс-Венера. Например, Марс в Тельце у мужчин, Венера в Тельце у женщин. Марс в Тельце изначально заложенный такой вот непростой комплекс в отношении. Это чувственность, высокая чувственность у человека, развитая. Это, ну, не скажем, не вполне уверенный или реализованный мужчина в этом вопросе. Многие гиперкомпенсируются, как и с Марсом в Весах, мужской роли, пока прорабатывают это положение. А Венера в Тельце положение сильное, положение избирательное, женщина, которая любит себя показать. При таком синастическом аспекте неизбежна ревность со стороны мужчины, причем бешеный вполне может быть, потому что он воспринимает эту ситуацию очень полезно. А вот, а она это не будет чувствовать проблему, ее Венера сильная, чего ей волноваться. Вот. У него может быть прикипание к этому человеку на уровне синастрии, потому что она гипотетически является ему донором. Своей Венерой она воспринимает его Марс, и таким образом выдает ему вот эту вот свою излишнюю силу, своей планеты. А он не нуждается, такой аспект будет утягивать. Немалое количество браков держится только потому, что существует вот аспект подобный этому, не обязательно Марс-Венера, при котором сильная планета одного соединится с слабой планетой другого. И один постоянно донорит, помогает, тащит за собой второго. Вот. И когда такой брак разваливается, один чувствует, что оказывается в жизни столько всего есть, когда вот первый на свою ярму не тянет, а у второго жизнь разрушается. Вот. Потому что его просто бросили, кинули ни с чем, и он уже привык, что он, ну, с помощником, спутником, с человеком, который его поддерживает под локоть. И вдруг вопрос под цели просит одного. Мужчина, женщина, это совершенно никакого значения не имеет.
Марс, Венера. Значит, самый сильный аспект, естественно, соединение.
Является классическим аспектом любовной страсти. Обращаю внимание, что Марс и Венера завязаны эмоционально на сексуальную тематику, поэтому с точки зрения Птолемея и классиков в наибольшей степени имеют отношение к слову «похоть». Аспект очень часто встречается в побочных романах. Чаще, чем, скажем так, в брачных отношениях. Марс, Венера, секстиль. Вот аналогичная ситуация взаимной симпатии и притяжения, но не сильная. Однако вполне осознаваемая обоими участниками. При вопросе, нравлюсь ли я кому-то, да, кроме того, что мы смотрим космические планеты в первом доме, кроме того, что мы смотрим взаимные ожидания по седьмому дому, мы можем смотреть вот такие аспекты. Марс, Венера, аспект есть, человек будет чувствовать эту симпатию, или будет чувствовать понимание, скажем. Трин сильный аспект, однако аспект стабильный, а? Тот, у кого Марс, испытывает провокацию действия, то есть у него есть желание завоевывать, даже если это женщина. Тот, у кого Венера, считает, что ему нравится этот человек, и даже как он себя ведет, даже мимика может казаться привлекательной. То есть любое активное действие. Вот. Поэтому вообще это такой приятный, располагающий. Марс, Венера, Трин считается гармоничным, одним из лучших гармоничных аспектов традиционной астрологии. Однако я увидел несколько раз на практике, он проявляется, скажем так, неубедительным. Есть пары, которые имеют этот аспект достаточно точный при сексуальной несовместимости. Есть пары, которые имеют сексуальную совместимость, не имея связи Марса и Венеры в обе стороны. То есть, вот, и опять, ну, точка зрения об этом аспекте заметно преувеличена. Здорово, когда он есть. Сильную вспышку страсти и взаимное притяжение друг друга даже в противовес обстоятельствам – это квадрат Марса и Венеры в 17. И оппозиция в меньшей степени. Квадрат действует сильно, это точно, это очень яркая картина. Как только вот какой-то роман, особенно роман в замужнем состоянии, вот, знаете, очень часто Марс-Венера, потому что вот момент нарушения границ, момент бурной вспышки эмоций, но этот же аспект в браке предполагает ревность, предполагает ссоры и предполагает трудности при, скажем так, при стабильных супружеских отношениях, упростим термин. Потому что одно дело разовые встречи, а другое дело, если мы живем вместе, это уже другой контекст. Такие уже мужик, наш партнер, то, что мне нравилось, может раздражать. Если пример, вот возникают же, да, навеиваются примеры, то появилась соломенная шляпка. Если помните суть примера, это рецепция сюжета, да, и эта девушка всю соломенную шляпку сожрала та самая лошадь. И когда герой ищет эту соломенную шляпку, те двое все еще находятся в одной комнате любовников и ждут, пока, значит, им принесут эту соломенную шляпку. Когда они встречались, была пылкая страсть. Пока он ту соломенную шляпку донес, они одарили друг друга настолько, что вопрос уже не возникало продолжения отношений. Это один из вариантов напряженного аспекта Марс-Венера. Пока есть дистанция, пока есть преодоление границ, пока это вот на уровне «хочу здесь и сейчас», особенно когда идет по синастрическому аспекту транзит, вспышка страсти, притяжения и так далее. Когда этот аспект действует постоянно, работает, как полагается, работает в квадратуре, создает определенные сложности. Типовое проявление квадратуры именно Марс-Венера – это ревность. Особенно в фиксированном кресте. В фиксированном кресте проявляется как ревность, в кардинальном может проявляться как насилие или сексуальная дисгармония. Опять же классика. Один партнер. Вот квадрат похож по действию на, скажем, две машины, выезжающие на перекрестке на перерез друг друга. Они не стыкуются во времени, не одновременно действуют. А им нужно действовать последовательно и согласовывать друг друга действия. Поэтому вот ситуация Марс-Венера квадрат может, например, проявиться в том, что в то время как оппозиция, кстати, тоже, чуть иначе, что в то время как у одного болит голова, у второго именно сегодня вот у него настроение. Наоборот, когда голова перестает болеть, выясняется, что вот сегодня был тяжелый день на работе, и как-то вот давай мы это отложим. Этот вот диссонанс, он при квадратуре, он заметный, он мешает. То есть не возникает из раза в раз при отсутствии аспекта, а именно возникает регулярно.
перерыв.
А можно я вопрос задам? Вот я встречала, знаете как, вот, например, женский Марс в соединении с мужской Венерой.
Это лучший вариант.
Но в оппозиции, когда Венера в оппозиции с Марсом, то есть это все в одной карте.
Я знаю.
Ну и как это тогда?
Это лучше, чем отсутствие, с моей точки зрения, потому что вообще существует сексуальный магнетизм в этой паре. В принципе. Есть на чем его строить. Очень часто в парах, которые строились на отношении на сексуальной тематике, именно так это и бывает. Марс-Венера в одну сторону и Венера-Марс в другую. Ну, естественно, аспекты обычно разные. Это неплохая ситуация, но, кстати, типичная. Вот Солнце у нас встречается заметно реже в обе стороны.
А если соединить... Вот вы смотрели Марс-Венера. А если мужское Солнце с Венерой?
Это притяжение.
Ну, соединение.
Это тоже, естественно,
это тоже как бы мужское проявление, да, 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 с Венерой.
Он просто не настолько считается не настолько притягательным, потому что Марс женский и мужская Венера – это вот совпадение взаимных ожиданий в половой тематике. А Марс мужской и Венера женская – это просто два человека ведут естественным образом себя, но при этом могут совпадать. То есть здесь нет реализации мечты. Здесь нет реализации того, что ну, я наконец нашел ту женщину, я нашла того мужчину, которого я хотела. А здесь просто я веду себя естественно, и меня принимают таким, как я есть. Здесь плюс есть, но меньше по размеру, скажем так.